Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад приветствовать вас в студии «Светлого радио». Здесь сегодня с удовольствием представляю нашего гостя. Эту часть «Светлого вечера» ближайший час вместе с нами и с вами проведет священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково в Московской области, руководитель журнала для пап «Батя», так он называется, журнал, мы о нем сегодня обязательно поговорим, интернет-журнала, и председатель миссионерского отдела Московской областной епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Сколько лет вы уже занимаетесь такими, ну, скажем, журнал «Батя», его нельзя назвать церковным или чисто православным?
Да, конечно. Мы, создавая журнал, изначально закладывали идею того, что он должен быть рассчитан на широкую аудиторию. Вот. При этом и он не должен действительно быть внутрицерковным. То есть темы, которые будут рассматриваться, они прямого отношения к церкви не имеют, но при этом сама, ну, можно сказать, идеология, да, редакторская политика, она, конечно, православная. То есть мы пропагандируем, поддерживаем в журнале именно те темы, те ценности, которые присущи православию.
Вас слово «пропаганда» не смущает?
Меня нет.
Потому что меня всегда, мне кажется, что оно всегда несет какой-то негативный оттенок. Это нас так приучили еще с советского времени, что слово «пропаганда», даже если посмотреть определение журналистики старой советского учебника 78-го года, там будет в трех самоопределение на четыре строчки, и три раза там слово «пропаганда» встречается. И уже начинает казаться, что оттенок такой крайне негативный. А с другой стороны, чем его заменить?
Ну, да, мне кажется, пропаганда может быть негативной, вот, а по большому счету, когда мы имеем некие сформулированные ценности, и когда мы хотим их, ими поделиться, то как это по-другому назвать?
Ну, мне очень понравилось определение одного замечательного священника, который сказал несколько лет назад, кстати, у нас, по-моему, да, в студии, что проповедь Евангелия – это одно, а пропаганда Евангелия – это совсем другое.
Ну, я думаю, что в данном случае, да, наверное, если говорить о пропаганде классической, она связана, с одной стороны, может быть связана с неким навязыванием, с другой стороны, наверное, она может быть связана с некоторым использованием психологических механизмов для того, чтобы идеи, так сказать, пошли в массы. Вот, в этом смысле, конечно, мы такими методами не пользуемся.
И вот, сколько лет вы уже занимаетесь вот этой областью масс-медиа?
Ну, наверное, как раз с 2007 года, когда журнал появился, так сказать, в прикладном виде. Еще ранее, несколько лет, я возглавлял компанию, которая занималась перевозкой журналов, поэтому, скажем так, к сфере медиа был сопричастен немножко с другой стороны, но видел, как это работает, как происходит там доставка журналов, газет, как они готовятся, поэтому тема была близкой. Вот. Ну и, соответственно, с 2007 года в рамках журнала и в рамках дальнейших проектов, в общем-то, от медиа никуда я не уходил и, наверное, не уйду уже.
А как возник сам журнал «Батя»?
Он возник на такой, на попытке, в процессе попытки решения проблемы демографической, размышляя с... Ну, в широком кругу о том, почему у нас падает рождаемость и так далее, огромное количество абортов, разводов, стали искать причины, и одной из причин, ну, сформулировали кризис института отцовства. И на тот период действительно понятие «папа» – это было вообще нечто такое запредельное. То есть в средствах массовой информации вообще эта тема не звучала, в семейных различных там фестивалях, форумах, ну, то есть во всей сфере, которая затрагивает вопросы семейные, тема отцовства была, ну, практически чуть ли не табуирована, то есть никто о ней не говорил. мы стали практически первыми, хотя впоследствии узнали, что параллельно в этом же году возник журнал «Мамин Папин» в Санкт-Петербурге, и, в общем-то, мы такими параллельными курсами шли. Сейчас уже, слава богу, очень сильно изменилась медиа-среда с точки зрения отцовства.
А журнал «Мамин Папин» существует?
Да.
Вы общаетесь?
Да, мы общаемся, дружим.
А почему тема семьи, смотрите, 2006-2007 год, мне казалось, ну, может быть, это, конечно, не мейнстрим, это не на первой полосе, тогда еще модных бумажных, не модных, тогда еще бытовавших, скажем так, бумажных изданий выходило, но тема семьи, она регулярно поднималась, и это шло по нарастающей, и уже тогда все началось, но тут вы правы, опять же, вот так как эту ситуацию вижу я, в том, что проблема отцовства, она всегда уходила на задний план. Когда говорили про детей, всегда, их и родителей, всегда подспудно мама. Если родителей в школу, мама идет. Если еще там вот можно придумать очень много примеров, где на первых ролях будет материнство. А вроде бы как, ну, может быть, это связано с большим количеством разводов в 90-е годы, когда многие дети росли в неполных семьях, и отца там практически не было, или не было вовсе. Может быть, это с этим связано? Вот как вы считаете, какие факторы, в первую очередь, повлияли на то, что в советское время там говорили про семью, подразумевали полную семью, и мать, и отца, а потом долгое время символом родительства была именно женская сторона?
Ну, это действительно связано очень сильно с количеством разводов. Потому что у нас даже сейчас примерно треть семей неполные. Поэтому это во-первых. Во-вторых, так сложился, вот сейчас, я надеюсь, все-таки этот стереотип немножко меняется, что папа – это тот человек, который добывает средства к существованию, приходит и отдыхает дома, ну, это в благополучных семьях, да, вот, или же, наоборот, бедокурит, вот, а мама – это та, тот человек, на которую, на плечи которого ложится все содержание семьи и все вопросы, связанные с детьми. Вот, к сожалению, такая тенденция, она была, ну, и сейчас еще местами остается, и поэтому, ну, вот, маме деваться некуда, поэтому вот принцип, труд воспитания детей, труд, связанный с домашними какими-то вопросами, он ложился на плечи матери. И поэтому материнство и детство, вот этот термин, он практически везде именно в таком формате и участвует, что материнство и детство, защита материнства и детства.
С какими трудностями вы столкнулись в первую очередь, вот, учитывая все, о чем мы сейчас говорили, практически отсутствие каких-то материалов, статей, изданий об отцовстве? С какими трудностями вы столкнулись, когда начали издавать? Ну, издавать, я вот сейчас перед началом программы говорю, бумажная версия выходит, отец Дмитрий говорит, ее никогда не было. Я говорю, я в руках ее держал. Отец Дмитрий говорит, все ее в руках держали, но ее никогда не было. И вот интернет, всегда был интернет, портал.
Да, поскольку когда журнал создавался, я, как уже сказал, имел отношение к печатной продукции, и понимал, сколько стоит не только напечатать сам журнал, подготовить его на материалы, но и сколько стоит донести его до читателей. И стоимость донесения журнала до читателей, она была больше даже, чем все затраты, связанные с созданием каждого очередного номера. Вот. И у нас таких возможностей не было, конечно. Вот. Что касается сложностей, ну, во-первых, было заметно некоторое непонимание того, что, а что это вообще за тема отцовства, да, зачем отец должен там участвовать в воспитании детей, ну, такое некое вот недоумение возникало очень часто, но впоследствии, наоборот, многие сказали, начали этой темой загораться, мы стали находить единомышленников, отцов, которым интересно заниматься своими детьми, при этом тех, кто не превращается в маму. Да, вот так бывает, папа берет на себя функции мамы и вот начинает, вот, нет, это именно таких хорошие отцы. Потом мы стали находить примеры отцов, великих отцов или отцов великих людей, вот как они воспитывали детей или как великие люди воспитывали. Начали находить примеры наших современников тоже интересные. И даже сделали книгу, не так давно она вышла в издательстве «Никея», называется «Быть отцом» вместе с фондом Андрея Первозванного, и там рассказы наших современных известных людей о том, как они воспитывают своих детей. Ведь одна из проблем отцовства, она связана с тем, что, ну, такой один стереотип, что папа работает, устает, у него много времени уходит на работу, поэтому на детей времени не остается. А мы приводим примеры людей, которые гораздо больше работают, но при этом с детьми они очень даже дружат, контактируют, общаются. И вот они рассказывают о том, как они это делают.
А так как вы одно из немногих в нашей стране изданий, профилированных на отца в семье, как вы привлекаете, привлекаете ли вообще светскую аудиторию? Потому что проблема это касается, и какие-то вопросы, связанные с отцовством, они это касаются не только православных семей, в которых вроде априори считается, что все не так плохо, да, и они касаются эти проблемы даже скорее, наверное, в первую очередь, людей, которые редко берут в руки журнал, читают и вообще хотят что-то знать про отцовство. Но вы как-то стремитесь общаться со светской аудиторией?
Да, конечно, мы не делим аудиторию на светскую и церковную, по большому счету, потому что затрагиваем в основном вопросы напрямую веры, не касающиеся. Но при этом сказать, что мы как-то пытаемся... Достичь нашего читателя, наверное, ну, скажем так, это бы надо бы делать, но, опять же, у нас, к сожалению, нету таких, ну, финансовых возможностей для того, чтобы активно заниматься продвижением журнала. При этом мы освоили основные площадки, те, откуда люди получают материалы. То есть журнал как сайт – это уже, скажем так, некая, ну, база, назовем ее так, но мало кто пойдет на сайт специально. Да, и мало кто на него попадет, вот именно, скажем так, человек, который волнует проблемы отцовства или могут волновать потенциально, вряд ли будет писать в запросах в поиске отцовства.
Но он ищет какую-то тему в поисковике, а поисковик ему выдает искомую статью, а она на вашем портале.
Да, да, обычно это происходит так. Плюс у нас есть группа в социальных сетях, и один из, на мой взгляд, сейчас достаточно удобных инструментов – это Яндекс.Дзен. Лента новостная, которая позволяет наши материалы прямо на странице браузера ко многим пользователям показывать.
Старая уже тема, на самом деле, которую сейчас активно просто портал Яндекс, платформа Яндекс, вернее, продвинула. Ты сам формируешь себе новостную ленту, добавляя туда те издания, это я просто объясняю слушателям, может быть, кто-то не знает, потому что в формате Яндекс это появилось относительно недавно, а вообще возможность формировать новостную ленту такую, какой ты хотел бы ее видеть, она уже несколько лет существует, и тут просто ее удачно использовали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель Казанского храма села Молоково в Московской области, основатель, руководитель интернет-журнала для пап «Бати», руководитель, председатель, вернее, миссионерского отдела Московской областной епархии священник Дмитрий Березин. Мы говорили про журнал «Батя», а вообще тема нашей программы – это присутствие церкви в современных масс-медиа. Ну, ярким примером этого служит радиостанция, где мы сейчас с вами находимся, да. Есть пример еще разных успешных, более-менее успешных средств массовой информации, которые присутствуют примерно почти в каждом сегменте, да, журналистики, и которые либо попросту себя позиционируют как церковные или православные, или позиционируют себя где-то в рамках христианской традиции. Вот вы помните, как все начиналось? Вообще, когда произошла эта революция? Она произошла, и вот именно этим словом мог бы ее только характеризовать, революция православных СМИ в нашей стране. Мы же помним, как от листочков таких пожелтевших с ерами и ятями или официальных изданий все перешло вот к тому многообразию, которое сейчас есть.
Ну, я даже, честно говоря, затрудняюсь. Я такую хронологию не вел, не изучал. Но, скажем так, в какой-то момент стали появляться очень живые и очень интересные проекты, и построены действительно именно вот на этом принципе, мне кажется, он очень правильный. То есть православные непосредственно СМИ, они все-таки нацелены на православную аудиторию. И там совершенно понятный набор тем, но мне кажется, этот набор тем, он очень сужает сам подход. И поэтому тоже стали появляться проекты, нацеленные, ну, и радио «Вера», да, и телеканал «Спас», и журнал «Батя», которые нацелены на, скажем так, есть две составляющие, да, я бы так сказал, есть составляющая религиозная, а есть составляющая духовная. Вот религиозная – это когда мы говорим о постах, о праздниках, о памяти святых, а духовная – это когда мы говорим о том, что происходит в душе человека при этом. Понятно, что оно, одно без другого, наверное, не существует. Но вот мне кажется, когда мы начинаем говорить на языке светской аудитории, то есть той аудитории, которая не понимает многие церковные термины, она не находится, как бы, ну, не погружена в богослужебную традицию, но говорим, в общем-то, о том, о тех плодах, которые вера дает. Вот мне кажется, такие проекты, то, что они появляются, это прекрасно.
Здесь уже интернет сыграл свою роль, потому что как бы мы ни делили печатные СМИ на религиозные и духовные, все равно у огромного количества людей, для которых это могло бы быть интересно, просто это все не доходило до них. Потому что я человек светский абсолютно, верующий или там неверующий вовсе, подхожу к газетному киоску, вижу журнал, где обязательно, потому что долгое время считалось, что если не будет там яркой православной символики, это грех, так нельзя делать. А вижу, там продавались православные издания в газетных киосках. А я не буду его покупать, потому что зачем? Это они издают там сами для своих, для пусть сами и читают. А хотя там могли быть вполне материалы, которые как раз обращены к светской аудитории. Вот с развитием интернета, с появлением, там, скажем, и нас в том числе, ситуация стала меняться, потому что хочешь не хочешь, а вот то, о чем вы говорите, интересует кого-то какая-то статья, она может быть полезной для меня, как для человека светского, но я смотрю, что это журнал «Батя», и мне становится интересно, а что там еще есть, и нахожу для себя много нового.
Да, я тут вполне соглашусь.
Но, опять же, вот у вас бывают какие-то офлайновые встречи с вашими читателями, с интересующимися проектом людьми?
Ну, один из форматов, который себя зарекомендовал, это проведение авторалли семейного. Мы раз в году, в начале января, это первые числа обычно, ну, 3 или 4 января, когда люди еще не очень-то выходят из дома, еще отсыпаются, отдыхают или ходят в гости, мы проводим семейное авторалли, куда собирается, ну, до 60 экипажей семейных.
А где это проходит?
Старт обыкновенно у нас на Поклонной горе начинается.
Москве.
В Москве, да. И заканчивается в Подмосковье. И, ну, получается, что если в одном автомобиле принцип следующий, что должна быть семья, то есть минимум родитель, минимум ребенок.
Но это же не гонки по улицам Москвы?
Это не гонки, да, но это прохождение каждого этапа по обычным дорогам с соблюдением ПДД происходит, но у водителя есть только дорожная карта. На этой карте нету плана города, там просто обозначены расстояния между поворотами, куда поворачивать, и какие-то особые знаки, которые им по дороге могут встречаться. И поэтому и обязательно должен быть штурман, который следит.
И карта бумажная, навигатором пользоваться нельзя.
Навигатором можно пользоваться, но он не поможет, поскольку в навигаторе карта, а в этой бумажной просто строчки повернуть через 200 метров налево, а через 400 направо, а там через 500 еще раз налево.
И там нет названия улиц.
Нет названия улиц. Ну, какие-то, может быть, есть, потому что это все-таки профессионалы составляют эту карту для новичков. Понятно, что мы не являемся специалистами в ралли и мастерами спорта, поэтому, естественно, это адаптировано для семей. Вот. Но при этом я регулярно участвую, тоже наша семья участвует в ралли. В этом неоднократно мы сбивались с маршрута. То есть мы понимали, что мы где-то не там повернули. Это не так просто. Но на прохождение каждого участка, а таких участков обычно 3 или 4, выделяется четкое время. Допустим, за 40 минут мы должны проехать.
А есть какие-то чекпоинты?
Да, да, обязательно есть судейские автомобили, они стоят, они обозначены специальными знаками. И если я приезжаю раньше или позже, я получаю штрафные баллы. То есть я должен проехать это расстояние именно...
Примерно за указанное время.
Да, четко за указанное время.
И в идеале вы должны первым приехать к финишу.
Нет, в идеале я должен приехать к финишу, все приезжают к финишу, да, но у меня должно быть минимум штрафных баллов. Угу. То есть, например, у нас есть места, где проверяются знаки, соблюдение знаков ПДД, да, дорожных знаков. Стоит машина скрытая, ну, самое классическое – это знак «стоп», который водитель у нас традиционно игнорирует.
Меня как-то недавно из него штрафовали, причем в Москве уже никто на него внимания не обращает, а в глубинках, в глубинке еще стоит старый лейтенант, и, ну, знак «стоп» был там, вот мне недавно из него штраф выписали.
Вот, вот мы тоже выписываем, ну, как бы своим, да, но вот 100 баллов водители получают, и многие удивляются, а почему? Потому что вот есть же правила, мы предупреждаем заранее и так далее. То есть задача именно проехать дистанцию четко, ровно, и в конце происходит большой праздник, пока подсчитываются баллы, ну, по порядка 200-250 человек собирается у нас в Подмосковье, и мы общаемся, проводим разные мастер-классы, вот такой вот семейный вечер. Ну, семейный день целиком.
А участвовать могут только семейные люди, правильно?
Да, да, это обязательный принцип. То есть, скажем так, быть на борту автомобиля может кто угодно. Uh-huh. У нас вообще чемпион был вот пока абсолютный во всех, за все годы, а у нас уже будет 7-е планируется в январе или даже 8-е. Ралли такое. Чемпион у нас был автобус, где ехали две семьи в количестве 17 человек. Ну вот, пока это непревзойденный рекорд.
А если семьи нет, но хочется поучаствовать, то надо найти друзей, семейных
найти семью,
друзей.
Да.
А за рулем может быть кто угодно, главное, чтобы они были в машине, семья, да?
Ну, в общем-то, да. Да. То есть мы так строго не подходим, конечно, к этому вопросу.
Интересно, вот, кстати, это очень хорошая такая, спасибо, да, спасибо.
В середине декабря на сайте журнала «Бати» появляется как раз баннер, где можно заполнить анкету, прислать. Вот. Но, к сожалению, больше 60 автомобилей мы не можем пропустить.
А с каждым годом все больше и больше.
Ну, да, заявок больше, но просто чисто физически нам придется растягивать мероприятие, а семьи с детьми мы не сможем технически провести это.
Мы вернемся к разговору через минуту. Сегодня говорим о присутствии церкви в различных масс-медиа, в первую очередь уже сейчас, ну и о чем тут говорить в интернете. Священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя» и председатель миссионерского отдела Московской областной епархии. Здесь в гостях я, Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».